Кубань. Вот смотрите, приехали к одному нашему зрителю. Мальчик не двигается практически, у него там сложный очень диагноз, но каким-то образом читал мою книгу, каким-то образом знаком. Так вот, сели с Ваней 200 километров от Минска, приехали. Вот посмотрите, Любань. Сейчас будем у него в гостях что-то вам рассказывать интересное.
Естественно, что люди делают в таких городах, да?
Ой, это нам просто кажется, когда с большого приезжаем, что здесь, короче, вообще... Ну, видишь, люди живут в этих. Ну, выездные там раз, наверное, или два практиковал всего лишь еще. Пока.
Пристегиваешься?
Пристегиваюсь, конечно.
Это чтобы не получать хейта от народа, да? Как нет. Путин и Лукашенко ездят непристегнутые.
Нет, дело не в хейте, потому что у меня было несколько аварий серьезных всяких на трассах. Именно на трассах, и они все связаны со скоростью. И вот в одной из них точно, если бы я не был пристегнут, то, наверное, с вами уже бы не разговаривал. И уж как минимум не снимал бы. Вот, поэтому пристегиваться, конечно, всегда надо, мне кажется. Будет не лишним. Вот. Заворачиваем на заправку. Беларусь нефть, видите?
В Украине есть заправки БРСН. Ну, люди из России не поймут, а в Беларуси так называется. Типа, что такое? Молодая Россия, молодой Путин. Там,
ну, типа наши там, да. БРСН это, короче, как бывший, получается, союз пионеров, да? То есть, как пионеры,
комсомол,
да. Вот. Ну, в Беларуси, кстати, пионеры есть, если кто не знает еще, если думает, что это умерло с развалом Советского Союза, то это еще далеко не умерло. Вот. А комсомол, да, называется БРСН, и загоняют в него добровольно-принудительно, скажем так, ну, практически всех.
Принудительно-добровольно.
Да, и если ты не состоишь в БРСН, то там никакого, скажем так, поста в институте, типа там староста и прочего, естественно, ты не увидишь. И вот даже более того, общежития тоже тебе не дадут. Как выясняется, если ты не состоишь в рядах БРСН. На маркете написано «Заужды тикава», вот, потому что, ну, «Заужды тикава» это переводится с белорусского «всегда интересно», вот, но здесь еще такая игра слов, аллегория, потому что «тикава» там написано разными, то есть «кава» это вообще по-белорусски «кофе», да? Mm-hmm. Кофе. Беларусь, кстати, является такой... с большей европейской страной, потому что это видно даже по автопрому, да, ну не автопрому, а вообще по автомобилям, которые у белорусов в наличии. Вот посмотрите, мы приехали на Саапе, ну такой достаточно пожилой Саап. Вот если мы посмотрим, там какой-то, что там у нас?
Веста стоит, Веста.
Лада Веста, да, старый Мерседес 123, по-моему, даже.
У нас, кстати, очень популярны Веста и X-Ray.
Да?
Да, очень много покупают людей. Да, очень хорошие кредиты на них дают, они стоят там 12, 14, 15 тысяч, полный фарш, и машинка приличная, все довольны. Ну реально, я хочу сказать, что таксисты в Минске катаются на Вестах и на X-Ray'ах.
Ты знаешь, это во многом заслуга дизайна, потому что моя мама ездит на Hyundai Solaris, достаточно там свежим, и она говорит, может мне типа Ладу взять, я говорю, ты с ума сошла, ну какая Лада, это ведро, короче. Но она именно повелась на дизайн.
И дизайн, и салон очень приятный, и таксист, вот уже на ней ездит, мне очень хвалит, говорит, что кормительница.
Не, мы не должны, если честно, мы же не
мы ничего не должны, если честно. Мы имеем право, абсолютно. Хорошая машина?
Пока не жалуемся.
Ну, очень не похоже на Жигули, мы просто вот...
В принципе, да. Ну, что-то полное, так сказать, комплектация, где-то около 13 тысяч, наверное, вышло.
А сколько вы ездите?
Уже 63-65 тысяч.
Не было проблем?
Я вроде нет.
Ну, а гарантия сколько?
В своей школе сколько гарантий там было?
Три года.
Три года.
Жигули научились делать машины наконец-то.
Так здесь практически жигулевского ничего нет. Двигатели полуфранцузские.
Да. А, ну они же Рено не сам, да. Но,
салон, в принципе, тот же у корейцев, точно такой же пластик.
Повернули. Ну вот строятся и какие-то новые домики. Даже кирпичные.
Ну, Эдуардович получает по 500.
Что получает?
Зарплата по 500.
А, по 500 долларов. Зарплату.
Ну, батя же обещал 10 лет назад, что будет по 500. Вот до сих пор обещает. 500 батя, нет.
Лукашенко же и по 1000 обещал, но есть такое. А чем плохи политики, да, современные, что они по большей части популисты. Они обещают то и говорят то, что народ хочет слышать. Раньше были политические деятели, это вот можно там Тэтчер, Эйзенхауэр, допустим, вот, Черчилль тот же. А сейчас, видите, измельчали и все больше политики. Плюс проблема современной политики, что они все-таки временщики по большому счету, и они приходят на какой-то ограниченный срок.
Через 300 метров поверните направо.
На территории советских стран, постсоветских, конечно, они там себе выбивают неограниченные условия, меняют конституцию, нарушают законы. Вот, и работают, в принципе, сохраняют свой пост неограниченное время. Но в целом, конечно, это все не очень хорошо, потому что, по сути, происходит узурпация. Но все это, безусловно, не очень хорошо, потому что происходит узурпация власти, просто и они уже думают не о благе народа и страны, а как подольше сохранить вот эту свою неограниченную личную власть.
Ну, вообще часто у тебя бывают такие встречи вживую с людьми, которые смотрят тебя в интернете?
Нет, это вообще, я провожу, бывают, встречи с подписчиками, там где-то выступаю на каких-то конференциях, вот в Минске несколько раз. И сейчас звали на две конференции, но я не успел попасть. Кстати, этот звал мой бывший следак Макаревич, писал.
Через 300 метров поверните направо.
Он как раз-таки нормальным следаком был, и если бы мне сообщили об этом ранее, выступать перед юристами именно IT-компании, то есть рассказывать им немножко за это. Если бы мне сообщили раньше, я поехал бы на эту конференцию. И очень часто после всяких там семинаров, конференций, конечно, приходят зрители наши с канала, с инста, то есть узнают об этом, и ну, мы встречаемся регулярно.
Ну а вот так, чтобы приехать к человеку, который тебе написал, которого, ну ты знаешь только...
Ну, а так, чтобы приехать целенаправленно к какому-то там зрителю, то есть, ну, такое в первый раз вообще, вот, и даст Бог не последним.
Ты сказал, что любишь своего следака, что он нормальный мужик, это какой-то такой...
Через 600 метров
повернитесь синдром.
Направо, а затем поверните налево.
В этом видео не будет рекламы моей книги, хотя она продается прекрасно у меня на сайте, ссылка под видео, можете заходить и покупать. Вот. Я же вам расскажу о кэшбэк-сервисах, и потому что у меня есть свой кэшбэк-сервис Secret Discount. Что такое кэшбэк? Вы зарегистрировались у меня на сайте, переходите от нас в какой-нибудь магазин AliExpress, там LaModo, Booking.com, Aviasales, покупаете, что вам нужно, одежду, авиабилеты, какие-то детские товары. Магазин видит, что этого клиента за покупкой привели мы, платят нам комиссионные, а мы эти комиссионные делим с вами. И я оставлю ссылку под видео, которая при регистрации, по которой вы получите на 20% повышенный кэшбэк по сравнению с другими пользователями. То есть золотой, практически максимальный статус в нашей системе лояльности. Также у нас на сайте есть купоны и промокоды, которые прекрасно работают в комбинации с кэшбэком. И вы можете получить скидку как по промокоду, обязательно если вы берете его с нашего сайта, так и еще и дополнительно кэшбэк. Таким образом получите двойную выгоду. Также у нас на сайте есть отслеживание посылок любых почтовых служб, постоянно работающий саппорт, множество средств вывода и, самое главное, более 2000 ваших любимых интернет-магазинов. А в скором времени будет сформировано инвестиционное предложение, и мы расширяем штат продажников, мы хотим подключить целую кучу офлайн-магазинов, чего еще нет ни в одном кэшбэк-сервисе СНГ и нормально не реализовано ни в одном кэшбэк-сервисе мира, поэтому следите за новостями. В одном из своих выпусков я анонсирую это инвест-предложение. И я думаю, через несколько лет мы выведем эту компанию на биржу и заработаем как минимум миллиард на всех. Ссылка в описании. Регистрируйтесь, получайте золотой статус, покупайте. Если будут какие-то вопросы по кэшбэк-сервису, пишите в саппорт прямо на сайте, либо здесь можете под видео прямо задать. Вы же знаете, что я читаю практически каждый комментарий.
Нет, это не стокгольмский синдром, просто, ну, и как среди любой группы, да, профессиональной, там, человеческой, то есть есть нормальные люди, есть не очень, в любой национальности есть и уроды, и приличные люди, то же самое и с мусорами, то есть если человек нормальный, вменяемый, то есть я на тот момент был преступником, его задание, у меня была своя работа, он был следователем, там, отдела К, управления К, соответственно, у него своя работа. Но в любой ситуации, кем бы ты ни был, ты должен прежде всего оставаться человеком, там, не обманывать друг другого. То есть, если вы договариваетесь, то есть, то должен держать слово в любом случае. Это вообще вот, улица Колхозная. Хорошо, поворачиваем на улицу Колхозную. Я был недавно на Яндекс-конференции. Вот, на ежегодной конференции Яндекса, и выезжал на сцену их автомобиль беспилотный. Вот, и компания Яндекс, там Волош, демонстрировал, насколько все у них там продвинутые технологии, как машина сама по... Там у них стоит Алиса, этот голосовой помощник, и как ты приказываешь ей, типа, Алиса, открой там дверь, опусти стекло и прочее. Ну, естественно, все это не работало. Вот, достаточно смешной момент был. Ну вот опять же проблема современной политики, то есть это очковтирательство, то есть строят потемкинские деревни. Вот. И если мы посмотрим вообще на весь постсовок, да, то есть когда какой-то начальник, вот допустим, если бы сюда приехал Лукашенко, вот фасады были бы здесь там практически идеальные, но если бы мы заглянули на другую сторону того дома, то там, естественно, вся эта чернота и разруха была бы.
Лукашенко в последнее время стал заходить на фермы и выгонять их, устраивать разносы за обосранных коров.
Да, это было. Въезжаем в какой-то частный сектор, и нам осталось, короче, 800 метров ехать.
Через 300 метров поверните налево.
Надеюсь, на этот раз навигатор нас не подведет.
А, надо было обязательно свести вот...
Макс, ну мы здесь уже. Сейчас тебе наберу на телефон.
Куда она? Куда она?
К Максиму туда?
Да.
Вот, подсолнухи, да, такие красивые. Я, кстати, никогда не видел таких много, столько красных подсолнухов ярких. Это может мак? На мак похож. А то у нас, если в выпуске нет наркотиков, то люди не смотрят.
А твой брат, да, Максим?
Да.
Лягушечка. Ну, сейчас нас может братик пройдет. О, британская голубая, да, такой крупный.
Друзья, привет! Новый выпуск «Люди Про» в эфире, и мы приехали в город Любань, это 200 километров от белорусской столицы, от Минска. Вот, мы приехали к нашему же зрителю Максу, и вот вы видите, он в таких достаточно сложных бытовых условиях вообще из-за своего диагноза. Вот, и сейчас узнаем вообще, как он начал смотреть «Люди Про», чем мы можем ему помочь в целом, и вообще историю нашего знакомства, и историю его жизни расскажем, и узнаем, как вообще Макс начал смотреть наш канал «Люди Про», подарим ему книжку, вот последнюю дома, чуть дом откопал, вот, вообще расспросим немного его житие-бытие, и как он вообще попал в киберкриминал. Да, не смейтесь, но тем не менее. Макс, ну, рассказывай вообще, что с тобой приключилось, как ты в этом кресле вообще оказалась.
Получается, диагноз у меня спинальная мышечная атрофия верхнего Кофмана. Он бывает нескольких типов. И всего 4, но у меня второй тип. То есть развитие этой болезни идет 10 месяцев у меня. И постепенно все мышцы, они атрофируются. То есть когда человек рождается, у него обычно мышцы набирают силу, то у меня наоборот, они с 10 месяцев все теряют силу. Из-за этого идет деформация внутренних органов, полная атрофия мышц у меня видно по рукам. И все вот это вот дает свои плоды впоследствии. До той степени, пока человек полностью... умрет, грубо говоря.
А сколько в среднем живут с твоим диагнозом?
Смотря какой тип и смотря в какое время, потому что понятно, что уже медицина не советская, и все-таки как-то можно это, ну, приостановить чуть-чуть. Но с моим типом живут до 30 обычно лет.
Это похоже диагноз, наверное, у Александра Горбунова, да, автора канала «Сталин
Да, Белок». Да, точно такой же, тоже второй тип СМА. Но он старше меня, поэтому у него больше спрогрессировало это заболевание.
Ну, он молодцом держится, видишь, достаточно активный такой.
Ну, да.
А, то есть ты не ходишь вообще, да?
Я вообще не хожу, мышцы у меня слабые, то есть руки слабые, я могу поднять только там 400 грамм максимум. От этой рукой правой. Левой у меня вообще, то есть если раньше она работала хоть как-то, то теперь только вот, ну, вот так все.
То есть она с каждым днем, можно сказать, ухудшается, да?
Да, с каждым днем, смотришь, как, грубо говоря, отмирают твои клетки, и ты умираешь.
Ужас. Ну, я смотрю, ты весь в татуировках такой, активный молодой человек, 19 лет. Ты жил до этого, получается, ты в школу, естественно, не ходил, то есть с тобой дома
занимались? Да, но вообще родился я в Борисове. Но так как у меня папа пьющий был, то есть там была полная бедность, общага, денег не было ни на что. Там мы могли 3 дня есть один и тот же суп, без мяса даже. Потом варить другое, есть его опять же, еще 3 дня. То есть совсем бедная даже на то время. Поэтому в 7 лет нам пришлось переехать к бабушке вот в этот город Любань. И я тогда пошел в школу, во 2 класс я уже пошел в Любань. Учился в Любанской школе этой обыкновенной. Ну, потом закончил 11 классов, но отлично. У меня в аттестате только 8, 9, 10. Никаких больше нету. И потом вот думал, что делать, и придумал.
Ну, тебя бабушка возила в школу, да, на кресле,
нет,
получается?
Нет, я на дому обучался, ко мне приходили учителя в дом, и мы учились в комнате, которую я потом покажу. До школы недалеко, всего 15 минут.
Что тебе нравилось больше всего из твоих школьных предметов?
История, алгебра, геометрия. Я больше любил считать, чем что-то такое. И про историю там что-то подметить для себя такое полезное, чтобы так не делать, например, или наоборот делать.
Точные науки и история, да?
Да.
Но, а не кажется ли тебе, что история, она, ну, на мой взгляд, да, немножко бесполезный предмет? Почему? Объясню. Потому что есть такое выражение: история учит, что она ничему не учит. И мы все знаем там причины этих и всяких катаклизмов, и войн, в целом бедности, неравенства, это вообще, ну и затяжных военных конфликтов. И глядя на то, как это повторяется из года в год, ну, мне кажется, мы не делаем никаких выводов из уроков истории.
Ну, я в принципе пессимист, и лучше знать то, что будет, как бы рассчитывать на самое худшее, чем думать то, что этого ничего не будет, этого не было никогда, не было ни войн, ни... чего подобного, никто не погибал, там миллионами человек. Поэтому я считаю то, что лучше быть готовым ко всему, и поэтому как бы мне нравилась история. Да и тем более там стратегии всякие, тактики были, как вели себя полководцы те же самые. Ну и тем более мне больше всего нравится советское развитие, как с 80-х начало все меняться и к чему-то привело.
Давай сразу, как человек, увлекающийся историей, то, что Советский Союз ушел в прошлое, это хорошо в целом?
Конечно, хорошо, да.
Почему?
Потому что Советский Союз тормозил огромное количество стран в развитии полностью. Он всех их делал шаблонными. И людей, которые были в Советском Союзе, он тоже делал полностью шаблонными. Никакого контраста между людьми, какое-то отличие не было. Это все порицалось. Ну, мне так кажется.
Ну и в плане возможностей, то есть если ты не был там сыном партийного,
да,
партийной элиты, там прописки, сложности с поступлением в институты. Там.
Ну, это очевидная вещь. Если вас делали шаблонного человека, чтобы вы могли только отучиться и работать, грубо говоря, на Советский Союз, чтобы партийные люди, которые имели власть, они как бы жили красиво, пока вы работали и работали, и думали то, что так надо.
Не было выезда за границу, короче, да. Ты сказал, что у тебя пессимистичный взгляд. Ну, ты улыбаешься, ты дожил до 19 лет и будешь жить, еще и жить.
Ну, это же ничего не значит, типа лучше всегда готовиться к худшему, тогда что-то хорошее вас порадует. А если что-то, ну, плохое произошло, то вы как бы, ну ладно, я готов к этому был, и дальше живете как-то, промышляете свои дела дальше.
Чтоб не расстраиваться.
Да, да. А так что-то хорошее произойдет, оно вас порадует.
Ты уже здесь в Любани, там, с 7 лет, да, со школы?
Да.
С какими вообще проблемами ты сталкиваешься в реальной жизни, вот как человек, прикованный к инвалидному креслу?
Ну, в первую очередь, Любань — это маленький город, то есть у нас тут население 10 тысяч вроде всего. И это безбарьерная среда, то есть тут и здоровым пройти тяжело, а если ты на коляске, то вообще невозможно. И когда еще эта коляска появилась, нормально, потому что у нее были колеса большие, и привод есть. А когда, например, я был маленький, этой коляски еще не было, и маме, чтобы меня в больницу довезти, нужно километр идти по песку гравийному. А если есть какие-то дорожки, там тротуары, то там бордюры по 20 сантиметров, и нужно, грубо говоря, меня с коляской поднимать на эти бордюры и опускать опять. Потому что по проезжей части идти это, ну, запрещено. И неудобно, и страшно даже. На тот момент было. Вот. Поэтому это в первую очередь безбарьерная среда. Очень тяжело с этим. Во всей Беларуси с этим очень тяжело. Я недавно читал статью о том, что в Слуцке тоже фотографировали бордюры, отправляли на сайт, который занимается вот этим вот контролем бордюров. Им в итоге сделали отписку, то, что у них нет финансов на то, чтобы убрать это вот безобразие, чтобы могли люди пройти. Не только инвалиды, а еще и мамы с детьми, с колясками, велосипедисты тоже. Их сейчас много. Так что безбарьерная среда – это ложь, пиздеж и провокация, грубо говоря, которая есть в Москве только у людей, которые не понимают, какой она должна быть, эта безбарьерная среда. Вот.
Ну, опять же, транспорт, да. То есть в транспорт никак не заедешь, естественно, там.
Ну да, но это, ну, это и неожидаемо, то, что у нас в Беларуси будет какой-то специализированный транспорт для инвалидов, который будет поставлен на поток, например, чтобы я мог поехать там к друзьям своим в деревню. Этого я, если честно, уже даже не жду, потому что, ну, мне кажется, это слишком много. Если они не могут бордюр убрать, то о каком транспорте может идти речь? Второе, это, конечно, общественная реакция была в первые годы моей жизни. Ну, в Борисове все-таки побольше город был. Я часто в Минске был, там людям как-то все равно на то, что ты там болеешь, инвалид. А тут, как бы, из-за, мне кажется, малообразованности и узких взглядов на мир, люди на себя реагируют, как на инопланетянина. Это еще я когда был на обычной коляске, они на меня так реагировали. Когда на это я был, тут была ситуация, когда человек ехал на велосипеде, немного подвыпивший, задел, так на меня смотрел, что задел камень и упал с велосипеда, когда я на этой коляске ехал.
Ты уже стал с этой коляской самый модный парень на деревне.
Да. Ну, тут, в принципе, так и есть то, что, грубо говоря, деревня большая просто.
Ну, понятно, безбарьерная среда, там трудно передвигаться, да. А вообще еще с какими проблемами ты сталкиваешься, помимо того, что на тебя смотрели как на диковинку какой-то вот в небольшом городе?
Ну, помимо того, что есть такие проблемы, еще и глобальные проблемы, которые касаются не только меня, а касаются всей Беларуси, всего, мне кажется, постсоветского пространства. То есть эта болезнь, она в нашем государстве, в государстве постсоветских стран никак не лечится. То есть, грубо говоря, вам говорят, то, что ну да, ты больной, умирай, мы как бы можем тебе там завести тебя в больницу, пока ты ребенок опять-таки, и там тебя полечить, какое-то такое средство, не очень, которое, так сказать, значимо на то, как прогрессирует это заболевание. То есть финансирование никакого, никакой программы по излечению этой болезни или хотя бы торможению развития этой болезни нет абсолютно в наших странах. Хотя недавно вышел препарат, который называется спинраза, и он как бы останавливает прогрессирование. То есть он работает, как я понимаю, это я не профессионал, ребята в комментариях знают лучше по-любому, но все равно сам факт того, что это есть, и оно работает таким образом, что останавливает процесс развития этого заболевания. То есть если бы, например, мне в 10 месяцев дали это лекарства начали вводить, то я был бы совсем гораздо в другом состоянии. Возможно, даже бы ходил до сих пор. Нет, ну не ходил, но искривления бы такого не было. Соответственно, никаких болей бы, которые приносят это искривление, тоже не было бы. И рука бы левая даже сохранилась. Вот. Но наша Беларусь отказывается закупать эти лекарства. И весь постсоветское пространство, оно тоже отказывается. Оно полностью игнорирует, говоря о том, то, что финансирования недостаточно, и это лекарство, оно как бы не доказано его работоспособность. Хотя в странах Европы, как раз таки, почему я вам писал тогда, то, что мне нужно в Польшу уехать. Потому что если вы там живете, и вы граждане Польши, либо вы там работаете, и у вас есть страховка, то вам по страховке положена эта инъекция, которая обеспечивает остановку развития вот этого вот заболевания. Но оно очень дорого стоит, чтобы купить его самому там. 2 года уколоть в Беларуси его стоит 600 тысяч евро. То есть таких денег, ну, я не знаю, сколько надо воровать, чтобы...
Воровать или зарабатывать. 600 тысяч евро, да, стоит эти
инъекции. Это 2 года, да. 2 года. Получается, в год происходит 3-4 инъекции.
То есть есть шансы, что 600 тысяч долларов инъекции, и у тебя становится прогрессирование этого заболевания, ты останешься
грубо говоря. Не всегда, надо будет его всю жизнь последующую вводить, чтобы оно остановилось. Но так как это тестовое еще, поэтому там есть, конечно, противопоказания. Инфекции дыхательных путей, и нет людей, которые слазят с этого лекарства. То есть неизвестно, что с ними будет. Но сам факт того, что это хотя бы есть, и в принципе людям можно было бы дать возможность не строить там европейские игры бесконечно, а дать возможность таким людям, как я и другие, как бы ну, попробовать пожить, грубо говоря, жить спокойно.
Дворцы строить, да, по 14 резиденций, да, по 5 да. Боингов.
Да. И в итоге то, что у тебя граждане умирают. И о цивилизации тут никакой речи идти не может. О цивилизованной стране или IT-стране, как у нас сейчас Делка рассказывает, так что...
Ну, мы засняли, когда ехали к тебе, мы засняли эти пейзажи, то есть индустриальные трубы, эти дома там такие сельские.
Ну, смерть.
Ну, я бы не сказал смерть. Вот ты же понимаешь, что сейчас отправь тебя там, грубо говоря, своими глазами посмотреть какую-нибудь зону боевых действий, да? И ты бы сказал, ну я еще как бы нормально живу, ну, там понятно, дети умирают под пулями.
То есть, ну, знаете, это такой пример, как я хотел, когда думал, что вам сказать, о том, то, что люди иногда поддерживаются так. Ну, типа, ну а что, ну у всех, ну у кого-то ног нету. Вот что ты жалуешься, у кого-то вообще и рук, и ног нету. Ну, мы же стремимся к лучшему жить. То есть требуем от жизни чего-то хорошего, стараемся ради этого. И тут, когда ты, грубо говоря, живешь, стараешься всю жизнь, и тебе говорят, ну у кого-то ног нету и рук нету, что ты ноешь? Это как бы, ну, не аргумент, мне кажется.
Ну, у нас же, знаешь, такое в стране, вообще в постсоветских странах, ну, на примере Беларуси это видно особенно явно, у нас не говорят, как у нас все там плохо, к примеру, но нам показывают, что везде еще хуже. То есть, а вот посмотрите, а у нас же нет войны. То есть, вы что хотите, чтобы было как в Украине?
Это наследие советских стран. И все вот это вот терпимость, которая развивалась в людях годами, она дает о себе знать в этом в одной фразе, что лучше бы хуже не было.
А надо сравнивать, ты считаешь себя с более развитым?
Ну не знаю, я когда в шахматы играл, я играл так, то что я должен играть более сильным противником, чтобы стать лучше. Какой смысл как бы жить, если вы не стремитесь к лучшему?
Сколько тебе осталось?
Осталось в зависимости от того, как будут развиваться события. То есть я вообще планирую как? Не сесть в тюрьму в первую очередь, потом пересадить голову, если это будет возможно, либо как-то по возможности остановить этот прогресс. А так это может будет равняться то, что завтра я пойду, например, на улицу, заболею пневмонией, у меня ее не найдут пневмонию на ранних стадиях, она начнет развиваться, и из-за того, что у меня легкие под прессом искривления позвоночника работают намного хуже, чем у здоровых людей, я могу от этого умереть, от обычной пневмонии.
А так вообще по своему заболеванию еще лет 10-20 можно прожить?
Да, можно.
То есть даже не останавливает, даже без этой спинораза?
10
да?
можно, но вопрос качества жизни. Вы же сами прекрасно видели Сталин ГУЛАГа. Но Сталин ГУЛАГ-то тоже пришел красиво на интервью, то есть подготовленный. Вы же не видите, что за кадром.
Но как-то... он рассказывал все равно.
Но он рассказывал, но все равно тоже... как бы взрослый человек, который не будет себя выставлять в худшем свете. Вы же не видите, как он живет.
А что за кадр?
Ну, за кадром хреново все. Как бы вы сами ничего не можете. Даже руку, грубо говоря, сейчас у меня опустилась рука, я ее поднять не смогу на пульт. Потому что это болезненно прогрессирует. И тут...
Давайте, просто... помогу.
Не, она иначе замлеет. Вот. То есть ничего хорошего за кадром нету. А когда и безбарьерной среды нету, вы едете на улице, вы тоже на какой-нибудь яме можете, грубо говоря, подлететь.
Упасть.
Да. Ну, упасть-то нет, но факт в том, что рука может съехать. И то есть одному гулять небезопасно элементарно.
То есть ты даже не сможешь на джойстик двинуться вперед.
Да. Поэтому это все.
Ну, я понимаю, эти проблемы с ванной, с туалетом, со всем.
Да, да. Но это опять-таки мне всего 19 лет. А что 27 лет и дальше? Там страшно представить.
А кто тебе больше всего помогает? Мама, бабушка, да, вот всю
Все
жизнь с тобой?
помогают. У меня прекрасная семья. Вообще вот по поводу семьи, я такой, ну, нормальный человек. Я считаю себя нормальным человеком. Благодаря своей семье, потому что у меня семья никогда мне не рассказывала о том, что ты больной, ты ничего не можешь. Моя семья меня как-то материла постоянно. То есть ты больной, но мы тебе поможем. Ты, главное, думаешь, что делаешь. И, ну, делай то, что будь собой. Говоря, как-то... Забыл, как она называется. Преисполняйся своей уникальностью, грубо говоря. И, ну, делай вот это вот дело все. И никаких вопросов нам к тебе не будет. И все, поэтому мне все помогали по чуть-чуть. И дядя, и у меня отчим есть, тоже нормальный человек, прекрасный. У меня отчима семья тоже, мы с ними в хороших отношениях тесных. Мама, бабушка, тети все. Все абсолютно не помогают. Ну, кроме отца, там своя ситуация. Но опять же, вот тети у меня есть по отца линии. Недавно они вышли на связь, то есть мы с ними нормально общались.
Ну, хоть с семьей повезло.
Да. В этом у меня вообще я это. Я считаю, это самое главное, то, что вот когда я родился, пускай лучше. Оно будет вот так, как оно у меня сейчас есть. Еще у меня не будет семьи, друзей там. И я буду алкоголиком каким-нибудь или наркоманом, спившимся. Пускай я лучше буду вот так вот. Я буду знать то, что я нормально все делаю. То, что моя семья нормально живет. Хоть я в таком состоянии, но я могу им помочь, обеспечить все такое.
Сколько бы при этом тебе самому не
Да,
оставалось, не
да,
было.
да.
Я знаю, что сейчас ты под следствием. Как вообще ты попал в
Ну,
киберкриминал?
не под следствием пока, только идет дознание, этап. Мне 17 лет, закончил школу, думаю, что делать, чем в жизни заниматься. Мне приходит осознание, то, что стране я особо не нужен. На пенсию 120 рублей, этих 120 долларов я не проживу никак, никак. Ну, проживу, но не так, как я хочу. То есть это выживание
У
будет.
тебя пенсия по инвалидности назначена, да?
Да,
120 долларов.
Но при этом лекарства, которые мне нужны, ну, немецкие, понятное дело, чтобы они работали хотя бы. Они стоят по 50 евро один там курс. А курсов надо раз в 3 месяца. И 50 евро это самое дешевое лекарство, которое может быть. Вот. Ну, мне 17 лет, я думаю, что делать, чем заниматься. Понимаю то, что я как бы, грубо говоря, обуза для семьи. Ну, как бы, я к себе критически отношусь очень. Поэтому мне никто такого не говорил, то есть все нормально. Но я как бы сам понимаю то, что я себя считать мужчиной не могу, когда я просто на шее сижу у кого-то. Грубо говоря, я думаю, что делать. Нахожу на форумы всякие, лажу, смотрю, что есть вообще, чем ребята занимаются с дома. Понял то, что работать там нужен опыт работы, бесконечное образование, все вот это вот связи
Ты имеешь в
опять-таки.
виду работать легально где-то, да?
Да. Все это нужно, и как бы и связи, и у вас должны быть примеры того, как вы работали. Но я в 17 лет уже понимал то, что в 19 у меня будет одна рука, а в 23-24 я не знаю, будет ли вообще две руки. И там неизвестно, что будет. Вот. И тогда я думаю то, что ну что делать? Пойду делать то, что могу делать. Там, если уже будет что-нибудь, то как-нибудь разберусь тогда, когда уже будет ситуация, которая произошла недавно. Вот. Но тогда я пошел работать на человека, который работал с играми. Как знаете, там танки, War Thunder, Warface, их рекламировали одно время. Очень много. И этот человек получается. Но мы не по этим играм, чтобы не было претензий потом. Мы по этим играм работали. То есть он заключал контракт. Мы брали свои компьютеры, ноутбуки. У меня в то время был один ноутбук. Слабенький, но все-таки ну, можно было работать. И мы с падением IP-адресов, с заменой жесткого диска IDE и заменой MAC-адреса устанавливали эту игру. Аккаунты он нам выдавал, которые нужно было. Аккаунты не добыты брутом, но они как бы зарегистрированы тоже с падением IP-адресов, со всего остального, чтобы партнерка вас не взфродила, не сказала, что вы ну, неправильно работаете с ней. И, в общем-то, создавали имитацию того, что именно этот офер работает, и он окупается.
То есть, иными словами, если простыми, да, получается, у человека была партнерская программа от того же Wargaming, там, от World of Tanks и World of Warplanes, к
Вы
примеру.
сейчас тут рассказываете про Беларусь, а меня потом посадят за это.
Не, я в целом, то есть,
Ну, в целом,
игровые
да.
офферы, да, и он, получается, получал деньги за то, что люди якобы реальные, то есть, скачивали эти игры, устанавливали там,
Да.
возможно, приобретали, ну, потенциально приобретали всякие артефакты, там улучшенную броню, какое-то оружие, а он получал за это деньги по партнерской программе. То есть суть была в этом, да.
Да, и он нам давал процент. Процент, конечно, был маленький, но на то время, когда я начал зарабатывать там 20 рублей, ну 200 тысяч на то время.
Ну, 10 долларов, 10 долларов в день, да.
То как бы для Любани, когда тут зарплата средняя 250-300 долларов, это большие деньги. Я в итоге работал каждый день, то есть так год я проработал, и потом это все прикрылось, то есть эта партнерка, она рассекретила этого человека, сказала ему, что больше мы не работаем. И опять-таки лето, то есть у меня есть в голове такой прикол, то что я думаю, что у меня цикличность бытия работает. И постоянно все по кругу идет, именно от времен года, от месяца, даже по сумме денег, процентном соотношении, потому насколько я доволен от жизни, это все идет. Но это шизофрения, это мои личные приколы. Вот. И это все начало опять у меня те же вопросы, то, что я не зарабатываю денег, я буду, что я, ну как я могу, я не могу себя уважать, жить комфортно, стабильно, чтобы общаться с вами на равных, если я как бы не ощущаю себя полноценным.
Угу.
Я себя полноценным без занятия какого-то не ощущаю. То есть мне, чтобы ощущать себя полноценным, нужно занятие, которым я буду обеспечивать свою семью или там будущую семью. Люди с такими диагнозами могут, так сказать, делать потомство.
Угу.
То есть это все есть люди. Было такое даже уголовное дело одно в Москве. Человеку с моим заболеванием пришили ОПГ.
Это за что?
В общем-то, человек этот был, и в Москве Антон Мамаев его звали, ему 29 лет вроде бы. В общем-то, ему организацию преступной группы и разбой сделали, то есть как будто бы он пришел со своим помощником и отобрал мотоцикл у Омоновца какого-то. Вы можете загуглить, это вот имя Антон Мамаев. Действительно, такое уголовное дело было, оно было резонансно в 2017 году.
И чем закончилось?
Закончилось тем, то, что его человеку, с которым он тогда был, дали 5 лет колонии, а ему дали 3 года условки. Но его перед этим возили даже в СИЗО. В СИЗО сказали, то, что такие красивые нам не нужны, и отдали его обратно в реанимацию. В реанимации он тоже был, он размышлял тоже, что там будет. Да. И вот как раз-таки у него есть ребенок, у него есть жена, он там как-то живет, все у него нормально. И даже был такой человек, который переехал в США, то есть он создал свою IT-компанию с моим заболеванием. Ему 33 года, у него тоже есть жена, дети, все нормально, но он живет в США теперь. Потому что там есть это заболевание, грубо говоря, на вас обращают внимание, а тут на вас всем пофиг. И все. Вот. И опять-таки вернемся к старым нашим делам.
Лето. К старым вашим делам. Да. К моим старым не надо. Я уже, как говорится, за это отсидел.
У вас есть отделка, смотрит.
Да,
на самом деле.
Но да, звонят вы, иногда.
Ну, интересовались у меня. Когда вы приедете, что будет вообще? Да. Зачем? Я даже начал думать, что вас опять тут ловят будут по Минску.
Так они постоянно всех, кого задерживают в Беларуси, они спрашивают, знаком ли со мной. Вот, если знаком, то в каких отношениях, и спрашивают, сколько приносит мне кэшбэк-сервис вообще, ну такое.
Вообще. То есть вы первый вор в законе
криминальный? Я не знаю, ну, я уже давно ничем не занимаюсь, мне кажется, уже пора отстать, да, я уже 4 года на свободе,
ну, да,
вообще.
Ну, избитая тема у вас даже на ютубе, из-за того, что вот мне больше нравилось про кальянщиков смотреть, про адвоката, а вот это вот криминал бесконечный, он тоже, мне кажется, ну, как-то, типа, можно разбавить это вот все.
Поэтому. Я же не задумал канал изначально для криминала. То есть то, что там появились закладчики, там Гроверы и прочее, ну, это произошло случайно. Приехал закладчик, говорит, ну, давай это, давай сделаем выпуск, ну, давай. То есть мне интереснее, вот порнозвезда, например, жизнь и профессия изнутри, мне интереснее, там, бизнес мне интересен, какого-нибудь легавого затащить, такого суку, такую, знаешь, редкую, которая там и наркотики подкидывала, там, и дела открывала-закрывала, вот это интересно, допустим. Патологоанатома завтра снимаю в морге, вот у него прикольная работа будет.
То есть, опять-таки, лето у меня, работы нету, я думаю, что делать? Надо что-то делать. И вспоминаю то, что я, когда занимался вот этим вот с партнерками, я деньги не трачу, я вообще не люблю тратить деньги. То есть я их пускаю в оборот. И тогда у меня была тема, то, что я покупал с интернет-магазинов китайских и рефал. Возвращал деньги по причине там подделка или недоставка, все такое. То есть там придумывали абсолютно разные схемы, чтобы вернуть деньги за товар и оставить товар себе. Но я вот таким занимался.
И... Как это выглядит в двух словах, расскажи, потому что я не всю эту схему знаю.
Ну, во-первых, там есть много способов, не только AliReference, а даже там домены там .com, типа Asos.
Подробнее про рефанды эти, да? То есть ты что-то заказывал, получается, в магазинах?
Да, и вы потом... заказываете в магазине, например, часы Amazfit Stratos 2. А у них в бренде написано то, что это какой-нибудь Хуан Хоу. Mm-hmm. То есть у продавца сертификатов на продажу этих часов нету. Значит, он доказать то, что они оригинальные, не может. Но это было раньше так, то есть mm-hmm. до 2019 января. Потом сменился этот Джек, глава Alibaba ушел на пенсию.
Джек Ма?
Да, да. И там стал другой, и они сразу же это все дело закрыли. Но в тот момент, то есть заказывалась любая электроника, в которой был написан другой бренд производителя. И потом на съемках видео была распаковки этого товара. Показано то, что это именно Xiaomi какой-нибудь, а не Huawei. И загружалось все это в диспут. Создавался mm-hmm. диспут, там приходил китаец с AliExpress, который именно был, решал эти вопросы. И оценивал эту ситуацию и выставлял свое решение, что это подделка действительно или не подделка. Но так как у них в правилах написано было, если нет сертификата, то все считается подделкой, то тогда возвращались за все деньги. Абсолютно.
И то есть этим пользовались нечестные, скажем так, покупатели, да?
Ну, как сказать нечестно? Китайцы же тоже выкладывали это все. Они же тоже знают, что у них нет сертификатов.
Но часы были оригинальные.
Часы этом, были да? оригинальные. Но их там тоже откуда-то приватизировали эти часы.
Ну хорошо, а как работают вообще рефанды там, ну в целом схема на Амазоне? То есть, к примеру, на Амазоне, да, то есть ты заказываешь что-то, получается, с западного интернет-магазина, тебе приходит товар, но и потом Amazon... ты всяческими уловками просто пытаешься сказать, я не получил, либо получил поврежденный, либо получил поддельный, да, вот в целом, в двух словах.
Ну, Амазон уже избитый сайт достаточно, он уже старый, поэтому у них как-то больше лояльность к клиентам меньше, так сказать. Но там все равно работает эта система, то, что до определенного порога вот этих вот товаров стоимости можно сказать то, что мне не пришло, и вам возвращают деньги через техподдержку. Mm-hmm. И в итоге все красиво. То есть страдает только капитализм.
Страдает капитализм. Ну, хорошо, а мне вот, допустим, ну, я заказал, к примеру, ноутбук какой-нибудь там с eBay, неважно, там с Wish, там с Amazon, то есть мне пришел ноут. И как я могу заявить, что он мне не пришел и получить там бабло назад, если он не пришел, и я на самом деле расписывался там вот накладной в
почтовой? Вы можете сказать то, что посылка пришла не полной. То, что не было товара в посылке. То есть вы пришли на почту, получили этот товар, думаете, о, сейчас открою ноутбук. Но что-то он легкий какой-то. Пришли домой, открываете посылку, а там ничего нет. И тогда у вас как бы работает программа лояльности, и вам возвращают деньги.
Но мне нужно снять этот процесс на видео, допустим, да, чтобы доказать,
что мне это не было. От того, какой магазин и насколько он избит. То есть на Алиэкспрессе раньше такое работало, сейчас уже не работает. На более новых магазинах такое работает. Пока.
Пока.
Да.
Ладно. И ты занимался, короче, вот этими, получается, некоторое время играми?
Да, я параллельно это все делал. И я решил то, что для того, чтобы рефать, мне нужны были аккаунты, которые я покупал. Я думаю, ну я красивый пацан, мне такое тоже надо, я могу это как-то сделать. Они же как-то добывают эти аккаунты, я тоже так делаю. Я начал гуглить эту тему, как они добывают эти аккаунты. И пришел к тому, то, что это все брут. То есть берется база, логин почты, логин, пароль от почты, ставится в софт, который тоже может найти в свободном доступе. Но лучше купить лицензию, но, конечно, можно и в свободном доступе найти. И как бы вы выставляете запрос. То есть, может быть, не только AliExpress, а может быть, Steam, там, Origin и все остальные. Но AliExpress был тогда очень свободная ниша на рынке, когда я заходил. И там не было никакой системы. То есть, если Steam и Origin, там, танки, их уже брутили, их там были магазины в интернете и все такое, то когда я заходил на AliExpress, там не было такого. Я просто зашел и как бы занял эту нишу полностью.
Смотри, но для того, чтобы сбрутить, допустим, аккаунт, то есть ты говоришь, нужна почта,
да.
Ну, засовываешь специальный софт, который просто берет почту и пароль, к примеру, с каких-то общедоступных баз и проверяет, не подходит ли эта почта и пароль к Алиэкспрессу, допустим, к Стиму, там, к Амазону, правильно?
Не, неправильно. Оно сразу же заходит на почту и потом смотрит, какие у вас письма были в ящике. То есть, если у вас были письма от Transaction AliExpress, то, понятное дело, что вы совершали какие-то покупки. Чем больше писем, тем выше уровень аккаунта. То есть, соответственно, чем он дороже. И так как у меня не было никакой конкуренции, я отшел и там сразу же 5 групп начали продавать мои аккаунты тогда. Ну как, они мне говорили то, что себе покупают через фейки и все такое, но сам-то я понимал то, что по моим ценам они там накидывают себе там 30-40 рублей российских и продают их в своих группах.
Так а где ты брал, получается, логины и почты для
на
того, чтобы...
На форумах тематических. Там это все в свободном доступе есть. На самом деле сейчас очень много всего в свободном доступе. То есть единственное, что вам нужно, мне кажется, в любой вообще сфере, это брать какую-то основу и ее как-то креативить под себя. И из этого креатива, исходя из того, насколько вы хорошо закреативили, у вас будут бабки. Все.
То есть ты брутил аккаунты Алиэкспресса,
да,
и продавал их на форумах ребятам под рефанд,
на
допустим.
Форумах, на ВКонтакте. То есть у меня тогда поехала крыша смелости. Я решил то, что ну, посадят и посадят. И пошел на ВКонтакте продавать аккаунты. Но нашли меня, исходя из форума. То есть у меня в постановлении написано адрес форума, на котором я сидел, трехбуквенный. Кто понял, тот поймет.
ВВХ.
Не.
Трехбуквенный.
ВВХ это кардеры.
А я не знаю просто.
Я вам кидал. Я поинтересовался, типа, если я расскажу, как это было все. Все нормально будет или ненормально. Ну, поблажка будет какая-то, не да, 30-я статья. А так как это не особо тяжкая статья, и это все, в принципе, общественную угрозу она не имеет, и ущерба, скорее всего, у меня тоже не будет, то, возможно, я по 30-й пройду статье, возможно, по амнистии, ну или условку дадут. В тюрьму меня такого красивого не возьмут, потому что там как бы...
В тюрьме ты там, в тюрьме ты не нужен,
да,
только маме с папой.
Да. Перечень заболеваний есть, в которые входит вот этот вот диагноз мой, в которых не берут в тюрьму.
То есть даже если ты завтра... не дай бог, там, ну, образно представить, расстреляешь 30 человек, тебя не посадят.
Ну, я думаю, в истории таких еще не было людей, которые... Я на курок нажать не могу, у меня силы не хватит. Вот, но, скорее всего, тоже... Ну, что-то будет применено, понятное дело, но что именно, я не знаю. Ну, это не, это особо тяжко уже расстреляешь. А тут у нас не особо тяжко. То есть за наркоту, я думаю, скорее всего, бы меня посадили. Как-нибудь в реанимацию, но я бы сидел. А вот это я не знаю, кажется. Мне кажется, нет. Если да, то это будет и смех, и грех. Сейчас я на стадии дознания именно нахожусь. То есть проверяется мой ноутбук, проверяется телефон, переписки смотрятся, что я там делал, смотрится содержимое ноутбука, все это проверяется на наличие того, чтобы там не было еще чего-нибудь нехорошего.
И после этого будет решаться...
После этого дело пойдет в судебный комитет СК.
Следственный комитет.
Следственный комитет, да, следственный комитет. Вот, и там уже мы со следователем будем разговаривать по поводу того, что применить ко мне амнистию, или там на прокурору на подписание 30-ю статью, или что-то такое.
А что такое 30-я статья?
30-я статья – это в связи с деятельным раскаянием, освободить от ответственности.
Угу. А и как на тебя вообще вышли? Из-за чего у тебя проблемы с органами возникли?
Из-за того, что я на форуме продавал аккаунт, причем на форуме был пост год назад. Так что единственный мой посыл ребятам, которые этим занимаются, если занимаетесь, то занимайтесь аккуратно, то есть криптуйте свои жесткие диски, через Tor пускайте трафик в интернет и как-то, ну, следите за своей безопасностью. Потому что то же самое, что было, я когда год назад создавал на этот форум аккаунт, я не думал то, что как бы я ВКонтакте такую наращу массу продавцов, которые будут со мной работать, и покупателей. А вот это вот привело к тому, что я тогда без VPN заходил, регистрировался, создавал эту тему, и на меня вышли по IP-адресу.
А смотри, ты продавал, получается, эти аккаунты, сбрученные Алиэкспресса, ВКонтакте, да? А, и на форумах там.
Да.
А почем один аккаунт был?
В зависимости от того, какой рейтинг, какой последний заказ, потому что, ну, как бы вот считается то, что злодей, вот, не знаю, злодей, криминал какой-то, ужасные вещи, нарушение закона. Но человек мог просто написать техподдержку AliExpress, то, что у него украли аккаунт, скинуть скриншот последней платы, и ему в итоге возвращается аккаунт. Но как бы это считается, то, что злодей. Вот. Но именно что цена генерировалась в зависимости от последнего заказа, от количества споров, которые были до этого, и от уровня заказа. То есть там было в зависимости от 1 доллара до 10. долларов аккаунт стоил.
А сколько ты мог в месяц таких аккаунтов сбросить,
Больше
допустим?
тысячи.
Угу. И зарабатывал, соответственно, ты на этом долларов там в месяц?
От 500 до 1000. Ну, хороший месяц у меня был. Единственный это январь. Я тогда заработал 1000 долларов, 70 тысяч России. У меня вообще чуть больше 1000 долларов. Но так вначале, то это там были совсем копеечные деньги. То есть 200 долларов, там 250. Но так как я эти деньги, опять-таки, я их пускал дальше в оборот, общался с людьми, которые на форумах сидели, с этими базами, то есть я как-то с ними, ну, контачил, можно сказать. И они, например, проверили свою базу на Steam. И говорят, вот, Макс, давай мы тебе скинем вот эту базу, проверишь на аккаунты Алиэкспресса. И все.
Ну, а вышли на тебя, получается, из-за того, что ты на форум заходил под своим реальным IP-адресом.
Да, да.
Тогда возникает закономерный вопрос. То есть, либо форум изначально мусорской, и IP-адреса всех посетителей логируются и проверяются, да? Либо мусора каким-то образом получили доступ к этому форуму.
Ну, есть догадки, то, что они взяли хостинг, на котором стоял этот форум. То есть, вот этот вот домен, именно его там был домен. Они его взяли и начали по всем, кто в Беларуси есть, кататься. Но на самом деле, ребята, вот которые в России живут, в Украине, все говорят, то, что в России, в Украине никого не посадят, все будет нормально, там за такие деньги не выезжают. Но когда отдел К даст указание вышестоящее о том, что нужно брать пацанов, то, мне кажется, все эти логи поднимутся и начнутся страшные вещи. Потому что ребята, которые сейчас занимаются, они, может, потом чем-то другим будут заниматься.
А сколько санкция по твоей статье вообще?
До 2 лет.
До 2 лет лишения свободы,
часть,
да?
Вторая, да.
Это незаконный доступ, неправомерный доступ к компьютерной информации.
А часть вторая это и с целью не коммерческой.
С целью сбыта.
Не сбыта, а... Короче, бабки зарабатывал.
Угу.
Нормально, и все.
До 2 лет лишения свободы.
Да.
Ну, то есть понятно, что... Ясно. Но с этим еще... С этим будет известно. А что... Говорят, то есть дело кто ведет вообще?
Дело пока находится на стадии дознания.
Угу.
Это Минский РОВД, наверное, какой-то. Ну, я когда мне принесли, показали это постановление, я был шокирован. Ну, как шокирован? Я то ожидал, то, что из-за контакта придут. Но так как из-за форума это все дело произошло, я был шокирован. А так это с Минского РОВД приезжали.
Первый вот вообще визит этих следователей, дознавателей, оперов, да? Вообще-то да. Опера, скорее всего. Вот их визит в твой дом, вот расскажи,
ну,
что...
Ну, хотя заходят, звонят в звонок, говорят маме.
Днем?
Днем в обед. Пускай Максим выйдет. Мама говорит, Максим не может ходить. Они, наверное, подумали, что я в это время жесткие диски затираю. А я пиццу кушал, кофе пил. Вот. То есть мама говорит, ну, пойдемте, мы покажем, как Максим делаем. Все, они зашли, посмотрели на меня.
Сколько их было?
3.
Без оружия? В
Без
штатском?
Оружия, в штатском. Все нормально. Ну, никакого экшена не было. Я интересовался, почему нету экшена. То есть там...
Ты хотел экшен?
Ну, не знаю. Ну, а что нет, если
бы... Кто устроил бы самым экшен там?
Ну, автомат есть, все есть.
Автомат есть?
Да.
А ну, покажешь?
Да.
А, ну, хорошо.
Вот. То есть зашли, говорят, что, ну, аккаунт вот брутил. Мы говорим, я говорю, да, брутил, все. Давайте как бы, ну, решим дело нормально. Мне эти...
Ты взятку он предложил?
Нет, взятку я не предлагал. Я сотрудничаю только, я же знал, что это за статья.
Угу.
Я когда в это все шел, я понимал, что это может закончиться именно так. Но так как, типа, ну, я уже рассказывал о том, то, что чтобы какое-то знание иметь и работать официально, это нужно долгое время.
Ну,
а у меня этого времени не было. Для меня лучше поживу год нормально, как человек, чем я буду 6 лет учиться, программировать там, и все такое, чтобы потом...
Умереть за этой клавиатурой,
да,
как
да.
бы это цинично не звучало.
Да, но... поэтому я пошел именно в криминал.
Криминальным путем.
Да. Вот. Зашли, показали ордер.
На обыск?
Не на обыск, а на то, что, типа, есть подозрение, и нужно это все проверить. Там не обыск, а как-то иначе.
Досмотр.
Да, да, досмотр. И все, я говорю, давайте я вам сам покажу, мне это напишите все дело. И отпустите потом. Они говорят, ну, добрый, мы это зачтем. Все.
Кофе пили?
Не, кофе не пили.
Я у них, когда первый раз в отделе был, мне просто все же спрашивают на Ютубе еще, расскажи там про арест, там маски-шоу били, принимали жестко, не жестко. Я говорю, ну как, ну сидел с ними в отделе кофе пил, ну хотя я был не в сознанке, ничего. Ну то есть это ж не по наркоте принимают там и не за разбой. То есть это интеллигентные люди все после институтов. Вот, и сидишь с ними кофе пьешь, и они начинают, ну давай рассказывай, как что. А адвоката дали тебе адвоката или ты не просил на этой
Я не
стадии?
просил адвоката.
А
А
ну
зачем
ты в
мне это?
сознанке, тем
Ну,
более.
я по 30-й статье хочу дойти от этого. Либо по амнистии, которая сейчас есть. То есть у меня болезнь, которая подразумевает собой амнистию.
Да.
Первую или первую группу, то есть никаких этих нет. Главное, чтобы ущерба не было. Но ущерба не должно быть, то есть, ну, я не знаю.
Но ущерб, если они заявят, то его придется гасить, чтобы попасть под
Да, но они
амнистию.
не заявляют, это же реф. В общем, нормальные люди, ну, как нормальные люди, из того, что по кино показывают, в телевизоре, как вот эти вот брутальные задержания происходят, это происходит только если вы прям капец какой пацан и именно работали по этой стране и нанесли реальный ущерб. А скорее всего вас просто придут в штатском, как бы спросят, занимались или не занимались.
То есть дело твое на стадии там дознания,
Дознание, да.
решается вопрос о возбуждении дела, либо о прекращении, там, в связи с раскаянием, с амнистией, короче.
Ну, а прекращение это надо в прокурор идти на подпись. А там как прокурор решит уже дело. В нормальных странах есть какая-то интеграция инвалидов в общество. Она работает. У нас этого нет вообще. То есть, если ты инвалид, то ты должен сидеть и повышать чувство самоважности депутатам, которые они будут. Вот мы инвалидам помогаем, дал 20 рублей. Все, пойдет купить себе чипсы, будет есть чипсы, счастливый человек. То есть, ну, это позор, грубо говоря, для Беларуси.
А что, по-твоему, должно государство вообще в целом делать для инвалидов, чтобы инвалиды не чувствовали себя брошенными там в плане материальной поддержки и вообще в целом?
Ну, в плане материальной поддержки это тоже большой вопрос, потому что разные есть люди. Есть, наоборот, которые этим всем как бы сильно начинают пользоваться. Даже по фондам, в которых я был, тот, который вы знаете, другой фонд, там была ситуация, когда людям дали гуманитарку, они начали ныть о том, что гуманитарка плохая, грубо говоря. То есть нужно четко понимать то, что бедная страна, она не умеет, она не такая цивилизованная, как страна, в которой были деньги всегда. Это нужно четко понимать. И это именно никак не объяснить, это нужно понимать. Вот. А так, делать их как-то интегрированными в общество. Не делать из них изгоев или насмешек. Ну, не насмешек, а как бы. Бывают даже люди, которые из-за счет того, что они помогают, они как бы себя на этом фоне,
Ну, тешат.
да,
Я
то, что
хороший
вот,
такой,
да,
помог
я
там.
помог, а никто не помог, но я хороший. Но если, ну, такая помощь не нужна, я считаю. Вот. Воду, что делать? В первую очередь интегрировать их в общество. А там уже пускай сами двигаются как-то.
А
То
в плане
есть.
материальной поддержки, вот, допустим, будь у тебя там деньги, да, ну, пенсия по инвалидности, к примеру, там в размере там $500 в месяц, полез бы ты в
Ну,
киберкриминал?
конечно. Но в первую очередь я лез в криминал, потому что я понимал, что жизнь мне осталась. Ну, качественная жизнь, которую я могу прожить, мне осталось не так много, поэтому я полез в криминал. То есть, если бы у нас даже хотя бы было это лекарство, которое могло бы остановить, я понимал, что я проживу 40 лет, то я бы понимал, то, что 40 лет жить и из них просидеть там даже 2 года, это мне не надо, я нормальный пацан, я пошел учиться. Вот, а так я понимал то, что ну, 25 лет мне, типа, там уже совсем будет плохо. И что уже будет дальше, то это уже как бы неважно. А сейчас вот я поживу нормально и все.
Но ты же понимаешь, что сейчас, например, дело твое закончится, да, там благополучно закроют его или прекратят в связи с амнистией или там
Ну,
с
не факт,
длительным
что
раскаянием.
закончится.
А ну дай бог закончится. Ты же понимаешь, что за тобой теперь постоянно будет там
Ну, у
контроль.
меня другие темы есть, которые я могу зарабатывать.
Легальные.
Ну, так, легальные. Ну, чтобы другой отдел не приехал, какой-нибудь финансовое преступление.
Ну да. То есть, а чего ты не это? А чего ты вот не шифровался как-то? То есть, белорусский фонд «Геном», да, вот это моя компания с ними сотрудничает, насколько мы можем это сейчас делать и позволить. Они занимаются именно вот этими генетическими заболеваниями, подобными тебе, да? Они
Да.
вообще как-то навещают, что-то делают для тебя, например?
Ну, гуманитарку раздают, то есть помощь, там, пакеты пищевые, там, макароны, гречка, все такое, то есть
Еду?
это, да, это тоже, я считаю, важно, чтобы как-то человек прожил хотя бы, потому что это у меня хорошая ситуация, мне, грубо говоря, повезло, что я нашел эту нишу, в каком-то смысле, хоть я и несу последствия, все эти, вот. Ну, а так, они помогают, конечно, но кроме этого, на самом деле, это один фонд, а Есть была акция, например, «Мечты сбываются», когда спортсмены помогали детям. Я тоже был одним из участников этой акции. Мне машину подарили спортсмены. И не только спортсмены, а в частности Герасименя, Домрачева и фонд «Один российский» помогли купить новую машину с салона. То есть без этой машины я бы тоже не смог, например, даже с Иваном познакомиться, съездить в Минск.
Угу.
Вот. И до этого они мне тоже очень много других спортсменов помогало. Просто деньгами, как насколько это было возможно. Но все же понимают то, что нужно покупать лекарства дорогие. Потому что белорусские препараты, они как бы, они есть, но они не работают так, как работают лекарства, которые делают за рубежом. Поэтому все помогали.
А как спортсмены вообще узнают о тебе?
Ну, в тот момент мама пошла к депутату, который у нас был по Любаню, и сказала ему то, что может как-нибудь можно помочь. Потому что ну, совсем плохо все дело. Мы очень бедно жили до того времени. То есть до 2009 года совсем бедно жили. Там вообще просто был хаос. Вот. И она пошла к этому депутату, попросила помощи. Он познакомился с очень крутым мужиком, Сергеем Щурко. Прям вот самый крутой пацан. Ну, не пацан, мужчина. Он журналист пресс-бола, насколько я помню. И я всю свою юность с него пример брал. Как нужно жить, быть нормальным, мужественным, так сказать, насколько это возможно. И в моей ситуации, и вообще, в принципе, каким должен быть человек современной страны. Ну, и как он должен влиять на эту страну, то, что он должен протестовать и волю свою проявлять. Потому что страна должна быть современной, а не оставаться вот в этом вот советском состоянии. Вот. И получается, этот журналист, он, как я понимаю, был знаком со спортсменами, и они мне помогли. Они и другим детям помогали тоже с тяжелыми заболеваниями. Это прекрасные люди, которые вообще, ну, очень я им благодарен за то, что они все делали.
Сейчас мы следующий ответ, возможно, вырежем. Лукашенко хороший президент для Беларуси?
Мы бы узнали, если бы у нас был другой президент.
Угу. Интересно ты. Надеюсь, еще узнаем.
Ну, в этой жизни.
В этой. Я уверен, что в этой. Тебе 20, тебе 19, мне там 36, но... Ну, ладно.
Татуировки, да, то есть я смотрю не на латыни, то есть... Audentes fortuna
iure. Храбрым помогает судьба.
Ага, а это что?
Это компас скандинавский, потому что детально не вмещался обыкновенный компас. И на руке у меня сверху клинок, кинжал.
Что кинжал символизирует?
Того, что я как бы иду вразрез с системой, с общественным мнением, и как бы сам собой показываю то, что можно жить не только как привыкли, как живут инвалиды в обществе, а можно и так, как я. То есть все вот эти дела делать.
Мужик.
Да.
Это на
правой руке у меня колесо фортуны, когда я ставки ставил. Оно у меня
успешно?
Было. Да. На дальше жить значит побеждать.
Это внизу здесь, да?
Да. А сверху не верь, не бойся, не проси. Но фразы такой нету
на латыни.
Угу. Но я ее бил для себя, поэтому я как бы забил на это. И выше часы у меня находятся. Песочные.
Ну, с часами как раз таки понятно, да, что там? Да. Быстротечность времени.
Да.
Угу. Какая для тебя самая такая символичная, любимая татуировка?
Часы.
Часы.
Часы и колесо фортуны.
Типа, да. Время уходит, а колесо что? Может колесо повезти, то... может нет?
Ну, не повезти, мне по-любому повезет, я это знаю, потому что я в существующие бытия верю. А то, что именно, чтобы я ставил, когда мне будет везти, а не просиживал этот момент. Я очень жить тороплюсь, то есть мне прям надо, чтобы сию минуту все и сразу было. Поэтому...
Ну, у тебя мало времени всего.
Да.
А ты веришь в Бога?
Ну, у меня свое понятие его как бы. Ну, хотя, в принципе, какое свое понятие. Вы же тоже в одном из выпусков говорили о том, то, что Иисус не говорил, ничего не делай, сиди и не терпи. Он говорит, то, что делай, но если не делается, то ну, не теряй субординацию свою. Будь мужиком, прими это как данное просто и все. И я вот именно верю так, как я его себе представляю. И каким я хочу видеть как бы мир, который был бы вместе с ним. То есть без там какой-то трусости, слабости. Всего вот этого вот негодяйства.
Подлости.
Да, да.
А в реинкарнацию ты веришь?
Я верю в то, что, в принципе, разум земной, он как бы общий. То есть вы же тоже часть природы, и я часть природы. И там кот тоже, он часть природы.
И муравей.
Да. И они как бы тоже что-то, наверное, ощущают, или не ощущают. Но это абсолютно не важно, потому что у нас мозг с вами один. Мы загружаем у него разные знания. По-разному как бы интенсивно нагружаем, или неинтенсивно, или расслабляем там наркотиками, алкоголем, всем остальным. То есть я в это верю, в общий разум и в систему какую-то такую.
Наркотики, алкоголь, ты сказал, твое отношение ко всему этому.
К алкоголю такое более-менее. Ну, в первую очередь нужно понимать, что алкоголь пьют для того, чтобы стало веселее.
Uh-huh.
То есть пьют его не для того, чтобы у меня все хреново, я поэтому пойду напьюсь. А для того, чтобы вот сейчас хорошо, я еще выпью, будет еще лучше, еще веселее, буду вести себя раскрепощеннее, там, знакомиться с людьми, не бояться там какие-то свои комплексы обходить и все такое. Наркотики я не пробовал. Ну и пробовать мне их нельзя, потому что сердце тоже мышца, uh-huh. оно слабое, то есть от кокаина я могу отъехать.
О чем ты мечтаешь?
Ну, мечтать я не мечтаю прямо сейчас. Но так-то у меня цели есть какие-то свои. А мечтаю я, ну, если прям взять какую-то. О какой мечте вы именно спрашиваете? О духовной или о том, что мы имеем?
Ну сейчас? Давай все. Давай материальное и духовное.
Ну, материальное я хочу дом под Минском, либо там в Польше, где у меня будет заболевание лечиться. Квартиру где-то рядом с городом и машину хорошую. А по духовности я капитализм победить хочу.
Победить капитализм?
Да, да.
Так до сих пор пока капитализм по всему миру победил?
Ну вот я буду первым тем, кто победит капитализм.
Ну,
я не за коммунистов, я за то, что у нас новая эра в связи с тем, что интернет есть, развитие человечества. И в принципе наличие денег, оно не так решает, как решало тогда. Мне Мавродио близко, я когда смотрел его интервью, читал книжки, он мне... Ну, близок в этом, в том, что, в принципе, деньги это как бы, да, конечно, хорошо, но прям это не панацея, и не нужно прям с самого детства рассказывать детям то, что iPhone там, если у тебя есть iPhone, то вы крутой пацан, а если у тебя Xiaomi, то вы бомж, или что-то такое. То есть, ну, а большинство людей бедных, оно именно так это и понимает. Вы, если откроете iPhone и включите YouTube, то вы горизонтально не сможете перевернуть меню. А я телефон, когда держу, я держу двумя руками. И в итоге у меня косоглазие еще больше развивается из-за того, что я не могу перевернуть меню. То есть анфоник на айфон конкретно меня имеет за мои же деньги, хоть я реф.
Что нужно вообще? Как можно тебе помочь? И вообще, то есть, может, можно как-то распространить помощь не только на тебя, но и на других людей
лично,
с диагнозом?
Лично у вас я только, когда мы знакомились, ну, когда я писал тогда, я хотел попросить о том, чтобы у меня с Польши, может, у вас какие-то знакомые есть, и которые могут устроить, если что там, или маму, или меня как-то на работу,
там.
Чтобы получить страховку, да,
угу.
и пройти вот это вот, как бы, ну, лечение. Но учитывая то, что вы приехали снимать видос,
угу.
то я думаю, нам надо тренд рвать и побеждать, как бы, все это дело.
Побеждать капитализм и YouTube тогда, да?
Сначала, чтобы победить капитализм, нужно сначала разрушить Советский Союз, Беларусь.
В головах.
Да, который у нас есть. А потом уже на пустые головы нормально делать дело. Вот. А по поводу людей, ну, к людям я даже, если честно, не знаю. Деньги не всегда помогают, хотя, конечно, деньги всегда хорошо, но деньги это, ну, не панацея, прям сказать. А так хотя бы нормально относиться обществу нужно к таким людям, как я считаю. Потому что, ну, заболел, но никто от этого не застрахован. Вас завтра может сбить машина, и все, как бы, на этом все закончится. А так бывают там разные люди. Почему я татуировки, например, набил, это чтобы вводить диссонанс в голову людей, которые... мыслить шаблонно, вот то, что инвалид, он никакой, он бедный, то есть слюну пускает, там, под себя какает, все ужасно, да, а то, что можно не только так жить, то, что инвалид может и нормальным ребятам, пацаном быть, который там татуировки набьет, и там выпьет с вами, покурит там, и все это дело.
Жить полной жизнью,
да.
пока она можно. Есть, да.
Вот, а так, конечно, деньгами, регистрируйтесь на Secret Shop, Secret Discounter, и донатьте фонду Геном. Свои кэшбэки.
Да, ребята, кстати, но тут дело не в этом, не в кэшбэк-сервисе, мы секрет-дискаунтер, просто мы реально сотрудничаем с двумя белорусскими фондами. Один это белорусский детский хоспис, получается. Ну, я ездил сам туда, я разговаривал с фандрайзерами, я спрашивал, чем они занимаются. А второй фонд это фонд Геном, там Дарья Царюк и Анна, я не помню, как мы общаемся. Вот. И именно фонд Геном занимается борьбой с такими редкими заболеваниями, потому что с тем же раком, да, допустим, ну, полно фондов, которые борются, к примеру. Чем заболевание реже, тем меньше ему уделяется внимания вообще. И тем меньше мы о нем знаем, и тем меньше, соответственно, помощи поступает. Поэтому я под видео ставлю ссылку там какую-то на какой-то фандрайзинг. То есть у вас какая-то копейка, то есть, пожалуйста, можете закинуть туда, можете регаться на моем кэшбэк-сервисе, Secret Discounter, что-то покупать со скидкой, допустим, ну, с кэшбэком себе на том же Алиэкспрессе, да, и мы будем вам возвращать кэшбэк, и вы какую-то часть, либо всю сумму сэкономленную можете отправлять в тот же белорусский фонд «Геном». Да, ребята, у кого, может, есть какие-то знакомые в Польше, либо какой-то бизнес в Польше, то есть узнайте у себя, поспрашивайте у друзей, возможно, можно Максима устроить там как-то на работу, может, удаленно еще как-то, чтобы он, допустим, получил каким-то образом разрешение на работу, к примеру, он или его мама, и официально у него, допустим, появился шанс на лечение его этого генетического заболевания сложного. Вот сейчас мы посмотрим, как Макс тут живет. Он нам обещал дрифт на своей тачке показать. Вот, и дальше продолжим.
Девяносто процентов жизни я тут провожу своей. Сижу.
Прямо флаг Хазбулы.
А?
Прямо флаг Хазбулы.
Ну, погоня, да, белорусский флаг?
Не-не, имеется в виду с автоматом там. Ну, это Хазбала же.
Ага. Что здесь? Комп-то у тебя системный?
Да, системный блок.
Системный блок.
Нету. Стоял еще ноут. Мне вот отчим сам сделал такую подставку, которые раздвигаются для двух ноутбуков, когда у меня было два ноута.
Ага.
Второй сломался и все.
Я как-то и охотился раньше.
Есть еще пневмат у меня в сейфе. ПМ обыкновенный.
Ну, у меня тоже такой дома. Мне подарили. Вторую включай.
Вот тут моя комната, где я учился, занимался. Сувенир. Отдали дома человек.
Какой? А, вот Майк, этот?
Да.
Майка биатлонистки белорусской Дарьи Добрыча.
Она помогала.
Мечты сбываются, верь в них.
Да, акция.
Угу.
Ну, я тут, когда у меня школа была, я тут учился, тогда было все иначе. Стоял стул вместо кресел. Угу. Так что оно, школа закончилась уже, оно не надо.
А это твое старое кресло, да?
Да, да, когда не было этой.
Угу. Ну, у вас сейчас какая машина? Рено Дастер?
Рено Дастер, да.
Помещается твоя коляска туда?
Коляска не помещается. То есть ее надо полностью разбирать, всовывать, как-то пытаться. И тем более сидеть из-за искривления позвоночника там. Ну, узкая машина просто-напросто.
Угу.
Она как, ну, грубо говоря, Жигули.
Угу.
И в ней сидеть вообще неудобно.
Ну, а как ты вообще на этот, на Люди Про, то есть канал наткнулся?
На Люди Про я давно наткнулся, когда еще впервые книжку прочитал.
Угу.
Мне стало интересно, чем вы теперь занимаетесь. Я нашел канал. И на вас вышел, когда познакомился с Иваном. То есть тоже была не акция, а, так сказать, одна из журналисток просила помощи у соревнования, у тех, кто был на соревновании, детям, таким как я, чтобы они купили им Нивеллы. Это которые для искусственного дыхания, как бы. И мы тогда с Иваном познакомились, и казалось то, что у него тоже есть знакомый, который промышляет криминальными делами.
Uh-huh.
А я тогда ему сказал то, что я тоже как бы брутер.
При делах.
Да.
А, и вот таким образом, да, таким образом да. Я сейчас у тебя сижу.
Да.
Хорошо бы сэкономик вышел, а?
А?
Сэкономик бы хороший вышел, 10 лет вместе бы чаялись.
Мне-то ладно, то есть в тюрьме-то ценятся интересные собеседники, просто ему было бы тяжело, ну, в бытовом плане сидеть. Короче, подписан. Я знаю, обычно мне сложно, знаешь, что-то, ну, подписывать кому-то. Но бывает, сидишь и эту одну строчку вымучиваешь из себя, там не знаешь, что написать. Но тебе я как раз таки знаю. Максиму. Не прими. Римому. Борцу. Системой. И обстоятельствами. Знаешь, я написал последнюю фразу, я не осуждаю, а понимаю. То есть, ну, я же понимаю,
да, ну,
почему ты попал туда, то есть. такое и почему многие из нас попадают туда. Будь у меня, допустим, в семье достаточно денег, мы тоже там жили очень бедно, ну, почти впроголодь. И будь у меня в тот момент какие-то больше денег и перспектив, я бы тоже не попал в этот криминал. Ну зачем он мне нужен? Я же тоже поступал, понимал, что я поступаю плохо. Вот, но как-то, ну, мне кажется, обстоятельства. Ну что, ребята, таким вот вышел выпуск, видите, человек в таких стесненных обстоятельствах с рождения, то есть и как-то не ноет на судьбу вообще как-то и становится выше этих обстоятельств. И на его фоне мне, например, смешно, когда я в Москве выхожу из метро и вижу 25-летних здоровых лбов, да, которые стоят, просят милостыню. Ну вот вы сами подумайте, 25-летний взрослый человек, у которого ходят ноги, там есть руки, голова, который здоров, стоит и у метро и просто милостыню, а человек, который фактически ходить не может самостоятельно и вообще прикован к инвалидному креслу, как-то не смиряется со своей судьбой, идет дальше, то есть будь у него какие-то больше легальных возможностей, больше времени, он бы зарабатывал деньги легальным путем, но он зарабатывал так, как он мог, и поэтому прошу не осуждения, а какого-то понимания и больше внимания к благотворительности. Не нужно думать, что все благотворительные фонды, они там набивают себе карманы. Я лично был во многих фондах благотворительных, и последний вот, например, фонд Фера, я был в Москве, то есть там живут скромные люди, там фактически бессребреники, которые действительно стараются помочь людям, поэтому просто не забывайте никогда, что подобная, допустим, беда, горе может случиться с вами, какое-то редкое заболевание, либо завтра попадете в аварию, там, не дай бог, либо с членом вашей семьи, может, у кого-то ребенок такой родится. Поэтому никогда не осуждайте людей с ограниченными возможностями, наоборот, старайтесь им во всем помочь и понять, и принять. И не нужно тыкать у него пальцем, там, как диковинную обезьянку, просто на его месте мог быть любой, каждый из нас. Ну и вот, если кто-то что-то хочет передать Максиму, там помочь, какую-то материальную помощь, либо просто слова поддержки, напишите в комментариях под этим видео, он будет обязательно, я уверен, отсматривать, вот, и обязательно напишет вам. Вот, всех обнимаю, все, пока.
Если что-то делаете, то делайте красиво и шифруйте с самого начала. Не ждите до того, пока у вас наступит конец, в котором вы ничего не сможете изменить. И старайтесь что-то делать легально все-таки, потому что время мало кого поджимает настолько сильно.
Чувак, да вы гонщики какие-то, блин, да?